Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Аазину. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет нас научить через недельную главу Аазину. В предыдущей недельной главе Ваелых мы читали о том, как Всевышний повелевает Маше написать песню и научить ей сынов Израиля, чтобы эта песня была свидетельством на сынов Израиля. В 19 стихе 31 главы Дворим написано: «Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». И заканчивается глава Ваелых тем, что Маше повелевает собрать к нему всех старейшин, надзирателей, сынов Израилевых, чтобы вслух им сказать слова песни сей и призвать его свидетельство на их небо и землю. Это Дворим 31 глава, 28-30 стих. Написано: «Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещевал вам. И впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Привечного, раздражая его делами рук своих». И изрек Маше вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Следует отметить возвышенность и трагичность этого момента. День, в который прозвучала эта песня, был последним днем жизни Маше в этом мире. После того, как он закончил слова этой песни, Всевышний повелевает Маше подняться на гору Нева и там умереть, приложившись к народу своему. А сама песня начинается словами «Аазину». И это слово можно перевести как «внимайте» или как «слушайте». И этим словом Маше обращается к небесам и к земле, чтобы призвать их быть свидетелями слов, сказанных Всевышним сынам Израиля о том, что будет с ними, если они нарушат свой завет со Всевышним. В этой песне предсказано будущее не только еврейского народа, но и всех народов, живущих в этом мире. И эта песня охватывает историю существования не только еврейского народа, но и всего человечества, вплоть до наступления Царства Всевышнего на земле со вторым приходом Иешуа Амашеха. Мы уже не первый год изучаем Тору и читаем эту недельную главу, и как бы умом своим понимаем, что будет, как будет. А вот о том, как нам сейчас, живущим в это время, проходить через то, что нас ожидает, вот об этом мы и будем сегодня говорить. Где взять силу нам сейчас, живущим, устоять перед этой силой тьмы, которая настолько враждебна ко всему человеческому, что по последним их заявлениям видно, что они готовы просто истребить само человечество. И в Писаниях мы видим, в частности в книге Откровений, что этому зверю будет дана власть победить святых. Книга Откровений, 13 глава, 7 стих, написано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем». Если задуматься над вопросом, кем же этому зверю была дана власть, то мы знаем, что в этом мире нет никого, кроме Отца нашего Небесного, Аин от Мильвадо. То есть эта власть дана этому зверю самим Всевышним. И когда все это складываешь вместе, задаешься вопросом: как же нам в таком случае и нам, и детям нашим пройти через все то, что придет на нас, и при этом сохранить себя для вечной жизни? И как нам молиться Небесному Отцу и просить Его разрушить планы этого зверя, если сам Всевышний это допускает? Когда смотришь на всю эту безысходность, как никогда раньше начинаешь понимать слова, написанные в 14 главе книги Откровений: «Отныне блаженны мертвые, умирающая в Господе. Ей, говорит, духа не успокоится от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Другими словами, наступает время, когда умереть в Господе, то есть сохранить Ему верность, это будет считаться блаженством. Все это мы теоретически знаем. Но чем ближе приближается это время, тем больше начинаешь думать о том, как же устоять в верности Всевышнему, как пройти через все то, что нужно будет пройти, и при этом достойно умереть в Господе. Где взять на это силы? Вот об этом мы сегодня и будем говорить в свете нашей недельной главы «Азину». Если внимательно посмотреть содержание самой песни «Азину», песни Маше, то можно увидеть некую аналогию с тем, что мы только что читали в книге Откровений. На первый взгляд кажется, что полная безысходность, но, как оказывается, решение есть. Более того, что-то похожее мы можем видеть и в том, что происходило с сынами Израиля в Египте, когда восстал другой фараон и начал угнетать сынов Израиля. И мы посмотрим сейчас на эти события, чтобы увидеть, действительно ли все так плохо и безнадежно, как нам кажется. Или все-таки есть у Всевышнего план для нас, план нашего избавления. И нам очень важно это увидеть, чтобы то, что мы увидим, стало основанием нашей веры в то, что у Всевышнего по отношению к нам все, что Он делает, это добро, и все это для нашей будущности. И именно эта наша вера должна стать источником той силы, которая поможет нам пройти через все, что Всевышний определил для каждого из нас. И прежде чем мы посмотрим на эти аналогии, приведу два места Писания, которые помогут нам понять мысли Всевышнего и пути Всевышнего во всех этих событиях, через которые нужно будет проходить народу Всевышнего. И хочу заметить, что все это не случайные события. Все это суть реализация замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Вот эти два текста священных писаний. Первый текст – это притча Иешуа о неправедном судье. Лука, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Всевышнего не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя и Всевышнего не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал господин, «Слышите, что говорит судья неправедный? Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Из этой притчи мы сразу можем сделать для себя несколько важных выводов. Ну, во-первых, какая бы безысходная ситуация ни была, мы не должны отчаиваться, и мы не должны унывать. Но мы должны неустанно молиться Всевышнему и просить Его прийти и спасти нас от этого беспредела нечестивых людей, ни на минуту не сомневаюсь, что Он хочет это сделать. И при этом единственное, что Он ожидает от нас в этой ситуации, так это то, чтобы мы остались верными Его заповедям, невзирая ни на какие угрозы и трудности. И второй важный момент – это остаться в уповании и доверии Всевышнему, что Он обязательно спасет нас. Как написано, «Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать?» То есть мы не должны сомневаться в том, что Всевышний обязательно защитит нас, но даже если этого не произойдет, как сказали Сидрах, Месах и Авденаго. Книга Даниила, 3 глава, 17-18 стих. «Всесильный наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Вот именно такую веру хочет Всевышний увидеть у нас, несмотря на всю ту тесноту, которая придет в нашу жизнь, когда нельзя будет ничего не покупать, не продавать без этой харагмы. А харагма, как мы знаем, это не просто начертание, а это еще и укол и укус змеи, так переводится с греческого харагма. А второй текст священных писаний, который должен нам раскрыть мысли и пути Всевышнего по отношению к своему народу. Мы как-то говорили, что для нас это важно, потому что, познавая пути Всевышнего, мы познаем самого Всевышнего. Так вот, второе местописание – это то, что говорит Всевышний сынам Израиля, за грехи которых Иерусалим был разрушен, многие погибли, а остальные были уведены в Вавилон. Это Ермеяву, 29 глава, с 10 стиха. «Ибо так говорит Привечный, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Привечный, «намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть народ находится в изгнании, Иерусалим разрушен, в изгнании поработители угнетают, издеваются над народом. А Всевышний говорит: у меня для вас все намерения во благо, а не на зло, и все это для того, чтобы дать вам будущность. То есть Всевышний думает не только о сегодняшнем дне, но и о том, что будет с нами в будущем. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Привечный, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Привечный, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Итак, мы видим, что даже вавилонское изгнание в мыслях Всевышнего, цель этого изгнания не уничтожение еврейского народа, а для того, чтобы дать им будущность и надежду. Ну и еще один очень важный момент, который прямо сейчас следует отметить. Смотрите, последний галут, то изгнание, в котором сейчас находится сын Израиля, сын Якова, он самый длинный, он длится примерно уже 1953 года. Ну, если считать от 70-го года, когда был разрушен храм, а сегодня 2023 год, то так получается. И если смотреть на содержание текста песни Моше Аазину, можно видеть, что эта песня включает в себя и вавилонский плен, и также вот этот долгий, я бы его назвал римский галут, который происходит сейчас. Так вот, важный момент, который хочу отметить. Есть одна важная деталь, которую мы должны хорошо понимать. У пророка Ишаягу в 40 главе написано, что ко времени служения Иоанна Погружающего, то есть в то время, когда мы в писаниях Брит-Хадаша читаем, как Иоанн Погружающий, Йоханан Погружающий выходит на служение, чтобы приготовить путь Машеху Иешуа, начинает погружать в покаяние народ. Так вот, написано, что к этому времени народ Всевышнего, то есть сыновья Якова, уже вдвое получили за все грехи свои, которые они сделали до этого. Вот посмотрите. Ишаягу, 40 глава, с 1 по 5 стих написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, и что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Привечного принял вдвое за все грехи свои». И дальше написано: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Привечному, прямыми сделайте степи стези всесильному нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Привечного. И узрит всякая плоть, ибо уста Привечного изрекли это». Другими словами, уже первый приход Иешуа Машеха в этот мир стал возможным именно потому, что сыны Израиля к этому времени уже вдвое получили за свои грехи. Вспомните молитву священника Захарии, отца Иоанна Погружающего. Там как раз об этом говорится, об этом ожидании. Но из послания апостола Павла мы видим, что у Всевышнего есть тайна ожесточения, как называет ее Павел. Это еще один инструмент в руках Всевышнего. По действию этой тайны сыны Израиля не будут принимать Иешуа как своего Машеха. И все это в замысле Всевышнего ради спасения язычников. И ради этого спасения язычников только немногие из иудеев принимают Иешуа как своего Машеха. И это именно для того, чтобы именно они могли понести свет Торы всем народам. В итоге получается, что с тех пор, как Всевышний стал создавать себе народ во имя свое из язычников, то, о чем мы читаем в книге Деяний, 15 главе, все страдания, которые пришли и придут в жизнь еврейского народа, это уже является незаслуженными страданиями, потому что к этому времени они уже вдвое вообще получили за все свои грехи. Таким образом, можно сказать, что когда закончится действие тайны ожесточения для сынов Израиля, и им откроется их Иешуа Машиах, то вот тогда и наступит время суда для народов, которые и будут судимы по их отношению к еврейскому народу. Вот здесь как раз, думаю, полезно будет прочитать притчу Иешуа Машиаха, которую он говорит в Евангелии от Матфея, 25 главе. Это все относится к нашей недельной главе Азину. С 31 стиха буду читать. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним», то есть речь идет о втором приходе Машеха в этот мир, когда будет установлено Царство Всевышнего в этом мире, «тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую, и тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господин, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то есть сыновьям Иакова, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. То есть Всевышний изгоняет свой народ из обетованной земли, рассеивает его по всем народам. Они жаждущие, странники, наги, больные, и никто из народов не протягивает им руку помощи. Ну, из этих народов, о которых он говорит. Тогда они скажут ему в ответ: когда, Господи, мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет ему в ответ: истинно, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Ну вот после такого уведения к песне Моше Аазину, давайте теперь посмотрим на содержание самой этой песни и на те аналогии в книге Откровений и исходе из Египта, чтобы видеть, что есть надежда для нас, и понять, что все, что делает Всевышний, это для нас во благо, чтобы нам иметь будущность и надежду. Содержание песни, по сути, очень простое. Всевышний уведет свой народ в обетованную землю, землю, где течет молоко и мед, и изобилие всего. Народ начнет пользоваться всеми этими благами и в конечном итоге станет жреть и забывать того, кто дает им эти блага. Начнут поклоняться лжебогам, и Всевышний за все их благодеяния сильно разгневается на них и изгонит их из святой земли и отдаст их в руки других народов. Давайте прочитаем, как об этом сказано в песне. Книга Дворим, 32 глава, с 15 стиха. «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел, разжирел, и оставил он всесильного, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не всесильному. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил всесильного, создавшего тебя. Привечно увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет их конец. Ибо они – род развращенный, дети, в которых нет верности». То есть, видите, Всевышнего интересует наша верность. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Вот здесь важно отметить, что Всевышний рассеял свой народ по всем народам, то есть много народов во множественном числе. А вот раздражать свой народ и огорчать их Всевышний будет одним народом, в единственном числе народ, который Всевышний называет народом бессмысленным. Интересно, что это за народ такой? Вопрос. Не тот ли это народ, о котором говорит пророк Иезекииль? 35 глава, 7 стиха. «И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я привечный. Так, как ты говорила, эти два народа и эти две земли, то есть Иегуда и Израиль, будут мои, и мы завладеем ими. Хотя и привечный был там, зато живу я, говорит Привечный Всесильный, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, которую ты высказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя». Сеир – это гора Исава. Рим – это духовное продолжение этой горы. И здесь ответ на вопрос, откуда взялась эта теология замещения и кто есть этот народ бессмысленный, который сказал, что Всевышний проклял еврейский народ, и теперь мы, новый Израиль, все благословения придут нам. Так вот, именно этот бессмысленный народ начнет сильно угнетать еврейский народ. А Всевышний будет стоять в стороне, не вмешиваясь до определенного момента. Об этом в песне Азину, 32 главе, 26-27 стих. Что же это за момент? «Я сказал бы», то есть Всевышний мог бы сказать, «рассею их и изглажу из среды людей память о них». То есть речь идет о сыновьях и дочерях Всевышнего, о сыновьях Якова и дочерях. То есть он мог бы так сказать. Но отложил это. То есть он даже это говорить не будет. Почему? «Ради озлобления врагов», то есть вот этого бессмысленного народа, «чтобы враги его не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не привечный сделал все сие». То есть Всевышний мог бы уничтожить еврейский народ, но он этого однозначно делать не будет по причине озлобления врагов. То есть, если бы он это допустил, то в конечном итоге враги Израиля могли бы сказать, что нет никакого Бога Израиля. Видите, мы победили сыновей Якова, они ведь на него уповали, значит, наши боги сильнее. И вот именно вот этот момент, казалось бы, тупиковый момент для сынов Израиля станет поворотным в судьбе для народа Израиля и в судьбе вот этого бессмысленного народа. Книга Дворим, 32 глава, 36 стих как раз об этом и говорит. «Но Привечный будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне». Вот в контексте размышления о том, где же взять силы, чтобы устоять в верности Всевышнему именно в то самое тесное время, которое придет. Читая нашу недельную главу Аазину, вот эти слова, что Всевышний умилосердится над рабами своими именно в тот момент, когда увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вовне. Как это есть? О чем речь идет? Что говорят комментарии, что говорят еврейские мудрецы об этом моменте? Как он выглядит? И вот комментарий Рава Гирша на этот 36 стих, он пишет. «Народам напоминают о необходимости думать о дне приговора и возмездия, который наступит также и для них». «Да, — говорят нам здесь, — Израиль, потеряв из-за своих грехов право на свою политическую независимость, вынужден был отправиться в изгнание для его же воспитания, и воспитания других народов был рассеян среди народов, беспомощный, представленный их милости. Тем не менее, независимо от того, как далеко народ Израиля отступил от идеала своей миссии, он все-таки, насколько это касается других народов, остается народом Всевышнего и его рабами. Они народ Всевышнего, рабы, подчиняющиеся его воле, как она выражена в его законе и целям его правления. Ведь все события в Торе не случайны. Нет так, что Всевышний сегодня думает, что ему делать завтра и послезавтра. Тора написана еще до того, как все это начало происходить. Как говорят мудрецы, Всевышний смотрит в Тору и творит мир. Израиль никогда полностью не порывал своего завета со Всесильным и его Торой и никогда не отрекался от них категорически. Обещание, ибо не забудется она, вот эта песня в устах его потомства, это Дворим 31-21, основная тема этой песни. Осуществилось все это вместе с предсказанными в ней страданиями. То есть отсюда можно сделать вывод, что хотя лишение Всевышним своей защиты оставило народ Израиля беспомощным перед преступлениями народов, эти преступления не являются оправданием всех тех злодейств, которым подвергся народ Всевышнего. Скорее, такое рассеяние слабых среди сильных стало в то же самое время испытанием для сильных, чтобы посмотреть, сколько справедливости и гуманности содержится в их сердцах. Поведение человека по отношению к сильным, которые, как предполагается, имеют средства оплатить за причиненное им зло, не является показателем его справедливости и гуманности. То есть сильные имеют возможность потом оплатить за причиненное зло слабым деньгами, но это не является показателем справедливости и гуманности. Подлинным показателем нравственной ценности сильных является симпатия и уважение, которые они проявляют положению и правам слабых. Поэтому Всесильный рассудит свой народ, как мы читаем в песне. Он будет судить другие народы в соответствии с их обращением с его народом и раскроет себя в разной степени относительно своих рабов, когда он увидит, что его народ и его слуги потеряли все, и у них ничего не осталось, большого или малого, чтобы поддерживать себя или сохранять какую-либо надежду на будущее. Вот когда я говорю, что в нашей песне можно увидеть и ответ на то, что мы читаем в книге Откровений, когда читаем, что дано было этому зверю победить святых, и умершляем будет всякий, у кого не будет харагмы, вот мы здесь видим ту же самую ситуацию. Для чего это? с исполнением страданий, описанных в стихах 23, 24, 25, там написано, Всевышний говорит, «Соберу на них бедствия, истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой, пошли на них зубы зверей и яд ползающих по земле, из неба будет губить их меч, в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца». То есть, когда все это исполнится, то это значит, что предназначена Израилю судьба достигла точки своего величайшего опустошения. И вот когда Израиль приблизится к этой стадии, слова «когда увидит, что истощилась вся их сила» и утверждение «увижу, каков будет их конец» – это то, что в 20 стихе песни написано, где Всевышний говорит «скрою лицо мое от них и увижу, каков будет их конец», то вот все это станет в этот момент как бы удовлетворением всех ожиданий Всевышнего, то есть то, что он сказал, то, как он накажет своих детей, все это уже он увидел исполненным, и вот именно вот этот момент станет моментом, когда Всевышний умилосердится над своим народом. Таким образом, причиненное Израилю изгнание, вместо того, чтобы как бы загнать их в угол, полностью уничтожить их, как написано, я сказал бы, рассею их и сглажу из среды людей память о них, то вот именно этот момент означает начало освобождения и возрождения Израиля. Вот так пишет комментарий Рава Гирш на 36 стих. Таким образом, если сложить все это вместе, то можно сказать, что все, что пришло в жизнь Израиля, оно пришло именно для того, чтобы Израиль удостоверился, что их лжебоги, которым они кланялись, не могут спасти их, и когда они в этом удостоверятся, то тогда они поймут, что есть только один всесильный Израилев, который может спасать, и тогда они воззовут к нему, и он ответит им, как мы читаем 32 глава Дварим, 37 стих. Тогда скажет Привечный, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияния их? Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет всесильного, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Итак, конец этой истории, а по сути история всей земли, будет хорошим для еврейского народа. И в этом-то благо и будущность, и надежда для народа Всевышнего, о котором Всевышний говорит через пророка Ирмияку. И то, что будет с народом бессмысленным, тоже становится понятным. Вспомните, чем закончилась история угнетения сынов Израиля в Египте. Ведь Всевышний об этом сказал еще отцу нашему Аврааму в Берешит 15 главе, 13-14 стих. И это, в общем-то, главный принцип всех этих галутов, которые как бы один за другим идут в истории еврейского народа. И Египет, и Вавилонское изгнание, этот римский голод, который сейчас, смотрите, как Всевышний говорит, сказал Привечный Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». То есть по-любому, где бы народ Всевышнего, еврейский народ, не был рассеян, Всевышний будет смотреть, как эти народы будут относиться к его народу, потому что делает он это не случайно, а именно ради этих народов. И судить будет Всевышний эти народы в соответствии с тем, как они относились к еврейскому народу. «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом». Вот это и есть та аналогия, о которой я говорил в начале. Это было с Египтом, и то же самое случилось с Вавилоном. И то же самое будет с этим бессмысленным народом, который Писание называют Вавилонской блудницей. Книга Откровений, 17 глава, с 1 стиха мы читаем. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, с семью головами, 10 рогами. Жена была облачена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя – Тайна, Вавилон, Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим. А дальше в 18 главе с 1 по 3 стих и еще 21 стих, чтобы сократить, но увидеть всю картину. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильным громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“. И дальше 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: „С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его“». Таким образом, мы видим, что конец у всех угнетавших народ Всевышнего будет один. Их всех ждет гибель в озере Огненном. Но вот его народу нужно устоять в это трудное время в верности заповедям Всевышнего, молясь Всевышнему и уповая на него. Помните, мы говорили о том, что все страдания, которые пришли к сынам Израиля после первого прихода Машеха, были незаслуженными. Я сейчас говорю о тех, кто, несмотря ни на что, сохраняли верность Торе. А по сути, это и есть суть страдания о Машеха. И это также было время, когда Всевышний создает народ во имя свое из всех народов. И для них тоже важно пройти через страдания о Машеха. И как это будет происходить? Если мы в этом контексте посмотрим 6 и 7 главы книги Откровений, то тогда мы поймем, каким образом формировался на протяжении вот этого римского галута последних 2000 лет истории человечества этот народ Всевышнего из язычников, который будет достоин жить в будущем мире. Смотрите, в 6 главе книги Откровений мы читаем о вопле убитых за верность слову Всевышнего. Это Откровение 6 глава с 9 стиха. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Всевышнего и за свидетельство, которое они имели. И возопели они громким голосом, говоря: „Докорил Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу“. И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». То есть мы видим, что у Всевышнего есть определенное число тех из его сыновей и дочерей, которые должны быть убиты за слово Всевышнего и за свидетельство, которое они имели. А по сути, это и есть те, которые пришли от великой скорби, как об этом мы читаем уже в 7 главе книги Откровения. Смотрите, 9-10 стих Откровения. Вначале там идет запечатление 144 тысяч, и мы сейчас об этом тоже скажем, но увидьте эту логику. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, восклицали громким голосом, говоря: „Спасение всесильному нашему, сидящему на престоле Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцы, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Всевышнему, говоря: „Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость всесильному нашему во веки веков. Аминь“. И начав речь, один из старцев спросил меня: „Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?“ А я сказал им: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Всевышнего и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них“. А по сути речь идет именно о тех язычниках, о которых Павел говорит в Римлянах 11 главе, как написано: «Не хочу оставить, братья, вас в неведении о тайне сей», это 25 стих 11 глава Римлянам, «чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Помните, пятая печать. «Доколе Всевышний не мстишь за кровь нашу». И даны были им, значит, белые одежды, и сказано, чтобы они успокоились на малое время, пока и сотрудники их, и братья их дополнят число. А кто эти, которые вот в белых одеждах? Из всех племен и колен, и народов, и языков. И ангел говорит, это те, которые пришли от великой скорби. А эта великая скорбь, она и началась с разрушением второго храма. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие. И вот именно поэтому мы видим в начале 7 главы, как идет запечатление 144 тысяч сынов Израилевых из каждого колена по 12 тысяч. То есть вот так вот подводится итог формирования народа Всевышнего. И вот это вот есть именно тот момент, когда Всевышний начнет суд над народами. Таким образом, заканчивая наш разговор о том, где же взять силу, зная все, через что нам нужно будет проходить, следует помнить, во-первых, что все, через что мы будем проходить, Всевышний сказал, что это нам на благо, а не на зло, и для того, чтобы нам дать будущность и надежду, как мы читали об этом в Ермеягу 29 главе. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Привечный, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть Всевышний думает о нас именно в таком контексте, чтобы мы могли достигнуть будущего мира. И при этом, как мы уже говорили, самое важное, через что бы мы ни проходили, нам нельзя отчаиваться и нельзя унывать. Но нам нужно постоянно молиться Всевышнему и просить спасти его и нас, и детей наших от вот этого беспредела нечестивых людей, ни на минуту не сомневаясь, что он хочет это сделать. И при этом единственное, что он ожидает от нас именно в этих трудных для нас ситуациях, так это то, чтобы мы остались верными его заповедям, невзирая ни на какие угрозы и никакие трудности, также размышляя внутри себя, как говорили Сидрах, Месах и Авденаго. Всевышний, которому мы служим, силен спасти нас. Но если этого не будет, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим служить не будем, и истукану, который ты поставил, не поклонимся. Поэтому закончу я эту проповедь молитвой пророка Аввакума. Вот читая эту молитву, можно увидеть всю песню Азину, все, что придет, и увидеть это упование молящегося на Всевышнего, который ни на минуту не сомневается, что Всевышний проведет и возведет уповающего на него на высоты для него недосягаемые. Итак, молитва Аввакума, 3 глава, с 1 стиха. Молитва Аввакума, пророка, для пения. «Привечный, услышал я слух твой и убоялся. Привечный, соверши дело твое среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Всесильный от Фимана грядет, и святый от горы Фарана. Покрыла небеса величие его, и слава его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет. От руки его лучи, здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал привечный гнев твой? Разве на реки негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанника твоего, которого народы посадили в яму. Помните плач Иеремии, 4 глава? Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу вождей его. Когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно, ты с конями твоим проложил путь по морю, через пучину великих вод. Я услышал, и встрепетала внутренность моя, и при вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о привечном и веселиться о всесильном спасении моего. Привечный, всесильный, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Аминь.